Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 281 раз, и мы подходим к новому разделу книги Второзакония. А в первых 4 главах этой книги Моисей вспоминал путешествие израильского народа в пустыне. Вот самые главные моменты и духовный смысл этих моментов. Тут нужно понять, что на самом деле, конечно, речь идет не столько о путешествии, сколько о том, как Бог вел израильский народ и как соотносится послушание или непослушание израильского народа с Божьим водительством. Ну а теперь, начиная с 5 главы, Моисей будет вспоминать и повторять для израильтян закон. Кто-то скажет, что это повтор исхода 20 глава, 10 заповедей. Да, конечно, повтор, но с одним важным акцентом. Дело в том, что в 20 главе книги «Исход» закон был дан людям, которые еще ничего не видели в этой жизни, кроме рабства. Они вышли из Египта, они идут дальше. И вы помните вот этот восторженный возглас израильтян: «Мы все будем исполнять». Теперь Бог говорит ко второму поколению. И первое поколение не вошло в обетованную землю, именно потому, что не исполнило. Сейчас закон повторяется для тех людей, которые уже имеют определенное представление о преградах, стоящих на их пути. Более того, они уже имеют некое представление и о своей греховности. Я вспоминаю свои семинарские годы. Вот у меня были похожие некоторые предметы на первом курсе и на четвертом курсе. Я помню, как я относился к этим предметам на первом курсе. Да, все понятно, все очевидно, даже как-то слишком легко. А вот на четвертом курсе для нас повторили некоторые из моментов, которые раньше уже нам преподавали. И воспринималось все это совершенно по-другому. Ну, потому что теперь восприятие было окрашено 4 годами обучения в семинарии, ну или 3. К тому моменту. Итак, каковы же эти акценты в книге Второзакония, 5 глава? Начнем читать. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши твои, и выучите их, и старайтесь исполнять их». 3 шага. Слушать, выучить, исполнять. Вы помните, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Это ведь не в Новом Завете появилось. Это так и здесь. Сначала слушать. И слушать для того, кстати говоря, чтобы узнать. Израильтяне, второе поколение израильтян, могли не знать всех постановлений и всех законов. И Моисей изрекает их буквально в уши Израиля для того, чтобы Израиль знал. Дальше, следующий шаг. Выучить, или это слово можно переводить как хранить. Буквально как Давид пишет в одном из псалмов, что закон хранил в сердце своем. И, наконец, исполнять, быть послушными закону. В этих шагах задействованы голова и сердце и руки. И главное, конечно же, исполнять. Мы слушаем, мы воспринимаем, мы узнаем. Это голова. Мы принимаем, соглашаемся. Это сердце. Мы исполняем. Это наши руки, наши конкретные действия. Я в прошлый раз уже начал говорить о том, что многие сегодня отрицают закон в принципе. Однако у закона есть совершенно конкретные функции. Бог дал закон как фары для машины, фары, которые светят вперед. Бог дал закон как указание на будущее. В послании к Галатам, 2 глава, 16 стих, мы читаем: «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». 16 стих – это отрицание, то, для чего закон не предназначен. Не для оправдания, конечно же. Но для чего же закон? Об этом мы читаем в послании Галатам, 3 глава, 19 и следующие стихи. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступления. Теперь очень важный момент здесь. До времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Закон дан до определенного времени. Будет момент, когда закон будет не нужен. Закон дан по определенной причине. И эта причина – развращение и грех человеческий. Закон в этом плане похож на некое зеркало. Да-да, вот знакомьтесь, зеркало, в котором отражаетесь вы. Это зеркало Божьей праведности, зеркало Его требований, зеркало Его взглядов на эту жизнь. И когда мы видим себя в этом зеркале святого Бога, мы понимаем, что с отражением что-то не то. Возникает желание пенять на зеркало. Но помните замечательную эту поговорку: «Нечего на зеркало пенять, если рожа кривая». Если закон кажется слишком суровым, то проблема, конечно, не в законе. Проблема в нас. 24 стих, это опять у нас 3 глава, послание к Галатам. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Еще одна важная функция закона – это детоводитель, буквально тот, кто водит детей в школу. Это школа Христа. То есть закон как бы говорит ребенку: да, ты виновен, да, ты нарушитель, я покажу тебе, что будет дальше, и я покажу тебе выход. И этот выход в Иисусе Христе. Закон благ. Он открывает сердце Бога и показывает, насколько я не дотягиваюсь сегодня до этой великой Божьей планки, до Божьей славы. Не отрицайте закон. Я здесь не для того, чтобы отрицать закон. Я здесь для того, чтобы показать, что у закона есть свое применение. Закон указывает на Христа. Этот закон в повторном изложении для второго поколения израильтян начинается с заповедей, которые касаются характера Бога. Интересно, что именно эти заповеди чаще всего нарушались и чаще всего будут нарушаться. Второй стих. «Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы». Очень важная история здесь. Закон был дан израильтянам, когда они уже вышли из Египта. И Моисей как бы перебрасывает мостик. Он говорит о том, что да, конечно, вы не были при Хариве, да, вы не были там, но завет этот относится и к вам. Это не только к тому поколению, это и к вам тоже. Идем дальше. «Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время. дабы пересказывать вам слово Господа. Ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал, и тут повтор того, что говорилось раньше. Кстати, есть еще одна деталь, я о ней уже упоминал, но я понимаю, что не все имеют возможность слушать каждую передачу. Конечно, кто-то из этих людей, которые сейчас слушают Моисея, были среди иудеев тогда. Потому что в землю не должен был войти ни один человек, которому больше 40 лет. Вот это поколение, которое погибло в пустыне. А люди, которым меньше 40 лет? Да, очевидно, кто-то из них, а многие из них были тогда еще детьми. То есть это не значит, что никто из них не присутствовал тогда. Но сейчас Моисей повторяет эту заповедь для них. И вот начинаются слова закона. И, как я уже сказал, сначала закон о Божьем месте, о Божьем величии. 6 стих. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Первые заповеди, которые мы находим здесь, это заповеди о величии Божьем. И именно эти заповеди нарушались. Кстати, первые люди, которые таким образом грешили против Бога, не были атеистами. Про атеизм тогда никто даже не слышал. Израильтяне жили в Египте и видели поклонение самым разным божествам. Про атеистов или про людей, которые говорят «нет Бога», скажет Давид. Это будет существенно позже, уже около 1000 года до Рождества Христова. Те же люди, о которых мы говорим здесь, были политеистами. Это другая крайность. Для атеиста Бога нет ни одного. Для политеистов богов много или даже очень много. Они не могли отрицать существование Бога, но вместо этого они множили богов. Дальше даются заповеди о служении Богу. Вот, собственно говоря, все, что говорится об идолопоклонстве, это про служение Богу и про ложное служение. Многие говорят, да я же не поклоняюсь идолам, это уж точно не про меня. Друзья, все, что встает между вами и Богом, оказывается идолом. Работа может быть идолом. Служение может быть идолом. Даже семья может быть идолом, если она встает между нами и Богом. Я знаю, что моя жена любит Бога больше, чем меня. И вот это здорово, это замечательно. Если было бы наоборот, то я бы забеспокоился. Потому что именно любовь к Богу помогает ей любить меня. Если бы она любила меня больше, чем Бога, она бы видела все мои недостатки и разочаровывалась. А так, она видит мои недостатки еще больше, но не разочаровывается, потому что любовь к Богу у нее больше, чем любовь ко мне.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А дальше заповеди, которые необычайно современны. 11 и следующие стихи. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь Бог твой без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно». Это не только про то, что мы говорим о Боге например, ей-богу, когда ничего не имеем в виду подобного. Или там человек может сказать «богом клянусь», «господом богом». На самом деле он обманывает. Не только про это. Это еще и про ругательство. Задумайтесь, пожалуйста, вот о чем. Порою слово «Господи» — это обращение к Господу, да, в звательном падеже «Господи», «Господь» используется как ругательство. Человек даже не думает о Боге. Он просто выражает свою эмоцию, эмоцию негативную. Сатана использует эти великие слова, великое имя Божие для того, чтобы исказить его и наделить его другим смыслом. Вот это и есть нарушение третьей заповеди. Об этом мы с вами сейчас и говорим. Еще один момент. В русском языке многие матерные слова связаны с заповедью Божией. Помните, Бог в свое время сказал «плодитесь и умножайтесь». Так вот, многие слова бранные, самые грязные, самые мерзкие слова русского языка оскверняют именно это Божие благословение. Бог благословил нас. Мы же пытаемся смешать это благословение с грязью. И при этом упоминаем имя Божие в суе. Еще один момент. Многие русские ругательства включают в себя упоминание матери. Тут сразу несколько особенностей и несколько акцентов нужно сделать. С одной стороны, это то, что я уже говорил. Бог благословил человека, сказав «плодитесь, размножайтесь». И через мать, через женщину Бог дает жизнь, посылает эту жизнь. С другой стороны, есть образ, и для русского человека этот образ действительно велик. Это образ Матери Божией. Так вот, смотрите, что делает сатана. Он берет все эти образы и пачкает их, извращает, искажает их. Будете идти по улице? Обратите внимание, только ненадолго, как люди искажают вот эти образы. Кстати, чем дальше, тем больше. Раньше я приводил такой пример. Иду из дома, недалеко от дома стройка. Достаточно пройти мимо стройки и услышишь все в кавычках «многообразие» русского языка. Сейчас стройка около дома закончилась. Ничего там не услышишь. Зато недалеко от работы есть учебное заведение. И вот вечером, когда идешь с работы, порой услышишь разговоры студентов этого самого учебного заведения. Я вас уверяю, они не намного отличаются от разговоров строителей, о которых я говорил еще несколько лет назад. А теперь подходим к первой позитивной заповеди. Дело в том, что все остальные заповеди до сих пор были со словом «не». Это были отрицания. Идем дальше, 12 стих. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, и осел твой, как и ты. И помни, вот здесь важный момент, помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцею высокую. Потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний и свято хранить его». 2 основания для субботы. Первое основание относится ко всякому человеку. Оно заключается в том, что сам Бог творил эту землю, творил этот мир за 6 дней. И мы об этом уже говорили. Но здесь появляется еще одно основание, и касается оно израильтян. Кстати, появляется оно впервые еще в книге «Исход», 31 глава. И заключается это основание вот в чем. Бог говорит: в Египте вы работали каждый день. Но я, Бог, вывел вас из Египта. Я освободил вас. Таким образом, суббота указывает на особое отношение между израильтянами и Богом. Когда сегодня начинают говорить об исполнении заповеди субботы, мы можем сослаться вот на эти же две вещи. Первое основание. 6 дней Бог творит мир. На 7-й день отдыхает. И это основание относится ко всем. И второе основание – это особое отношение между Богом и человеком. К нам, христианам, разумеется, это основание также относится. И поэтому, хотя в Новом Завете эта заповедь не повторяется, Иисус повторяет все заповеди, кроме заповеди о субботе, особый день для христианина также существует. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы этот день в нашей жизни происходил в воскресенье. Суббота не имеет для христианина такой силы и такой важности. Воскресение же – это день, когда мы вспоминаем воскресение Иисуса Христа. Вот смысл ровно в том же, в чем он был для ветхозаветных иудеев. Но само исполнение заповеди действительно меняется для того, чтобы мы могли быть верны духу закона, а не только его букве. И дальше следующие заповеди говорят о долге. Долге перед Богом и долге перед людьми. Кстати, 16 стих. «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Я думаю, что все-таки эта заповедь скорее указывает на отношения с Богом. Почему? Потому что почтение к родителям становится первым шагом на пути к нормальным, правильным отношениям с Богом. Дети, которые не умеют почитать родителей, они не научены этому, имеют серьезные проблемы также в отношениях с Богом. Они не почитают родителей, они не готовы почитать также и Бога. Идем дальше, 17 стих. «Не убивай». Тут очень важная история, потому что часто эту заповедь цитируют для того, чтобы показать, что в принципе один человек не имеет права взять жизнь другого человека. Но в том же Ветхом Завете Бог неоднократно приказывает израильтянам истреблять целые народы. Более того, ни Иоанн Креститель, ни Иисус уже в Новом Завете не говорили военным, что им нужно бросить оружие. В данном случае «не убивай» обозначает личное, осознанное, продуманное убийство. То есть я, как человек, как индивидуум, по своему решению, обдуманно решил забрать жизнь другого человека. Вот это нарушение заповеди. Если солдат на войне берет в руки оружие, это не является нарушением заповеди. Да, война может быть справедливой, а может быть несправедливой. Но в конце концов, те люди, которые ведут эту войну, ответят за себя. Но бывают ситуации в этой жизни, когда человек действительно берет жизнь другого человека, но не по своему решению, не по своему усмотрению, а потому что он должен это сделать, исходя из той работы, которая у него есть. Кстати, я считаю совершенно допустимой смертную казнь. Я понимаю, что во многих странах, в том числе и в России, смертной казни сегодня не существует. Я даже понимаю, почему. Дело в том, что люди по своей греховной природе начнут и начинают на самом деле использовать смертную казнь не так, как ее предусмотрел Бог. Именно поэтому ради ограничения вот этой греховной природы, наверное, есть смысл и отменять смертную казнь. Однако в Божьем понимании смертная казнь имеет место. Так что же, человек, который приводит смертную казнь в исполнение, он что, убийца, что ли? Нет, конечно. Заповедь «не убивай» не следует понимать как абсолютный пацифизм. Действительно существует в этой жизни ситуации, когда скорее справедливы слова апостола Павла о том, что слуга государства не напрасно носит меч. Нельзя об этом забывать. 18 стих. «Не прелюбодействуй». Это заповедь, которая говорит об отношениях между мужчиной и женщиной. Интересно, что эта заповедь сегодня нарушается очень-очень часто, и нашим детям вбивают в сознание мысли о том, что эту заповедь можно нарушать. Но Бог говорит совершенно четко – не прелюбодействуй. Всякие близкие отношения вне брака, собственно говоря, являются прелюбодеянием. И эта заповедь связана со следующей – не кради. Мы порой говорим, ну, я ничего не крал, да, я не вор. Но давайте задумаемся о времени другого человека, о силах другого человека. Давайте задумаемся о внимании другого человека. Берем ли мы себе или пытаемся ли мы взять себе что-то такое, что нам не принадлежит? Если да, то эта заповедь к нам и относится. Не кради. 20 стих. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. То есть не лжесвидетельствуй. Наличие ложного свидетельства разрушает смысл всякого свидетельства. Смысл свидетельства заключается в том, чтобы ему можно было верить. Если человек свидетельствует, то есть дает показания при свидетелях, то ему можно верить. Ложное свидетельство подрывает саму основу этого доверия. И, наконец, последнее из заповедей. Не желай. Не желай того, что принадлежит другому, а не тебе. Это желание еще не воплотилось в воровство, например. Но само желание уже разрушительно. И вот очень важно помнить. Израиль попал в рассеяние, потому что не соблюдал эти заповеди. 27 стих. «Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь, Бог наш, и ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш, и мы будем слушать и исполнять». Так говорили в свое время израильтяне Моисею. Они не исполнили. 29 стих говорит о причинах. Почему они не исполнили? «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Проблема израильтян заключалась в их сердце. Израиль не мог исполнить заповедь, даже при том, что для Израиля были созданы особые условия, условия особого благоприятствования. Израильский народ был грешным, как и любой другой народ. Закон, подобно зеркалу, показывает нам нашу сущность. И становится понятным, что нам нужно умыться. И есть только один способ. Через жертву, через смерть, через кровь Иисуса Христа. На сегодня все. Встретимся в следующий раз. Пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.